Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Я чувствительно рад.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей Николаев. И это правда. Я в данном случае веду программу не сейчас, а вообще «Пчёлы против мёда». А вообще я просто хороший парень.
А «Пчёлы против мёда» – это про что?
А это про всяких засранцев, которые мешают нам жить. Знаете, типа,
например? Вот.
Ну, например, понимаете, на Медне увидел я, как Мария Шукшина рассказывает ужасы про прививки. Вот. И у нее такое было проникновенное лицо, что-то в ней было одновременно от Шукшина и от ее мамы. Понимаете? Вот. Ну, ясно, смысл необыкновенное. Вот. Мне показалось это подозрительно в случае с Марией Шукшиной, и я рассказал об этом своим нашим зрителям. Не знаю, как это получилось, но хейтеры много написали, значит, очень интересного, из чего я сделал вывод, что все удалось.
А вы прививки делаете себе, нет?
А у меня антитела. Я, судя по всему, переболел, понимаете? Вот. И выяснилось, что достаточно серьезно, большой уровень антител.
А через некоторое же время все равно надо. Будете делать или еще раз заболеете?
Наверное, еще раз заболею. Да, ну так легко. Чуть-чуть, самую малость. Но если будет нужно, конечно, наверное, все-таки сделаю прививку, потому что, ну как, я в детстве меня прививали там.
Вот здесь... это меня отдельно все время волнует. Мы же советские дети.
Да-да-да.
Нас что-то в роддомах никто не спрашивал, всякие эти
кололи,
оспы, полиомиелиты.
Да. До сих пор какой-то след от чего-то.
И родителям состав не докладывали. А нынешний я не знаю состав, я не буду вакцинировать. Она не проверена. А вот эти раньше, которые от оспы, там, тифа, они проверенные были, нет? Или на ком-то все-таки проверяли?
Ну, ведь мы же не знаем статистики, что там случилось на самом деле, но в целом народ-то стал здоровее, крепче и сильнее тогда, сейчас он более болезненный.
А мне кажется, что вот это вот, когда здоровее и сильнее, при этом как-то пропал естественный отбор в области интеллекта.
И перестали рожать еще и женщины, да. Мы можем продолжить дальше разговор о демографических волнах, вот, которые совпали с падением интеллекта.
Вот мы этом картина печальная.
Мы переживаем сейчас.
Идеальный шторм.
Идеальный шторм. Да. Вот я хотел сказать, да, идеальный шторм. Знаете, вот это очень хорошо было сказано.
Это печально. Печально не только с прививками. Я, кстати, такого чего-то даже не... Я все время в интернетах обитаю, но вот такого вот шквала известной субстанции, как с этими антипрививочниками, я что-то даже не припомню. Причем там все актеры и там эти общественные деятели, и что больше всего меня удивляет, там врачей много, которые против прививок. Эти-то в первых рядах должны быть, наверное, за, оказывается, нет.
А это на самом деле беспокоит, мне это не очень понятно. Но с актерами все понятно. Вот. Но люди всю жизнь читают чужие тексты.
Да. Чужие мысли.
Да, Тарковский говорил, что я ни разу не встречал ни одного умного актера. Одного встретил, то был режиссер у Берга. Вот. А что касается остальных, вы знаете, здесь, ну как, мы, наш народ очень суеверен, да, и еще наша национальная философия – не бойся и авось, да. Кстати, она неплоха, вот. Авось принесет, а бось, не вось, легко пройдет.
Одну шестую часть суши с плохой философией нельзя было
завоевать. Да, и никто с этой с нас философией с места сравнивать не может.
Нет,
Гитлер пытался,
исключено.
Он пытался, ничего не получается. А вот сейчас пронесет, думают большинство. А может и пронесет. Я, честно говоря, даже не знаю, но я не могу ничего обещать. Ничего не могу обещать. Как пойдет. Вот. А еще, знаете, там еще, я предполагаю, наверное, вы тоже можете допустить, что проще всего совместить две вещи: большую фарму, которая, как бы, да, скорее всего, платит изрядные деньги для дискредитации нашей вакцины, и наших желающих снести режим. Вот, в принципе, совпадает. 80 лет назад они Гитлера встречали с хлебом, с солью, а сейчас они вот
тут. Отскакивая чуть-чуть назад, это вот объявили организации экстремистскими, и что-то вот они сейчас затихли. Если бы не затихли и не объявили экстремистскими,
сейчас
вот
бы,
сейчас бы эту антипрививочную волну оседлали бы. Да.
Поэтому в который раз хочу поразиться мудрости нашего руководства. Давайте еще раз пожмем руки. Это было самое искреннее.
Как там у братьев Стругацких?
Не помню.
Вышел на улицы. На улицу, где был
забутый.
Порван на куски, обезумевший от преданности толпой.
А я думал, вышел на улицу, я в лыжи обутый. В этом имеется в виду.
А вот вспомнили про Гитлера. А вот сейчас яростно просто переписывают историю нашей Великой Отечественной и Второй мировой, в частности. Как к этому относитесь?
Я отношусь, знаете, я очень отношусь к этому категорически просто. Понимаете, Гитлер в Майн Кампф писал, что вот сейчас у нас такая прекрасная возможность, что Сталин истребил русскую интеллигенцию, а русская интеллигенция была целиком германская, поэтому мы спокойно можем завоевать. Как бы. Поэтому я хочу сказать русской интеллигенции свою большую фею по этому поводу. Вот, совершенно нормально, как бы, я думаю, что у них другого выхода нет, как переписывать историю, вот, потому как в этой истории они выглядят не очень хорошо, наши оппоненты традиционные. Как у меня, я немножко назад отойду чуть-чуть, как у меня произошел, как мои взгляды изменились. Я ведь много лет был в либеральном движении, демшиза просто, знаете, на первом, на втором съезде Демсоюза был в Балашке, там, Новодворскую, Гошка, там жесть была такая, особенно меня впечатлил депутат из Латвии, он постоянно сморкался, был сопли такой, был заносчивый так.
Есть вот. Что вспомнить.
Да, как раз этот момент наша сборная выиграла у бразильцев 2-1 в финале. И мне у Бошка Лев, который вел, был ведущим этого съезда, до этого попросил сообщить ему, значит, вот бумажечку прислать ему с номер, со счетом, как мы сыграли. Ага. Я, значит, переправил ее через депутата из Латвии, который брезгливо меня посмотрел. Ну, так у меня профиль немножко чуть-чуть арийский. Вот тот взял. И бумажечка ушла, значит, туда. Вот у Бошки ее читает, она Новодворская смотрит. Господа, Советы 2-1 выиграли. Так вот. Вот такая была ситуация с Новодворской. Помню, так вот, да. Понимаете, чем штука? Я тогда был отпетым абсолютно либералом. И в какой-то момент у меня вдруг случилось вот что. Я однажды посмотрел политическую карикатуру на Россию 19 века. Там был государь-император. Весь такой медведь. И вся Польша, там, Франция, все замерли. Да,
в ужасе.
В ужасе, что происходит с Медведем. И тут сразу легла карикатура, политическая карикатура на современную Россию. И там Путин видит осьминога.
Да.
Я подумал, сложился пазл, понимаете? Враги-то все одни и те же. Вот, получается, какой-то-нибудь, хоть ты в Москве живешь, хоть ты императорской России, хоть ты в Советском Союзе. Даже ельцинская Россия не нужна, собственно, а путинская уж тем более. Это все вписывается в схему этого Бжезинский, кажется, большая шахматная доска или партия, не помню, вот он говорил, что…
Хорошая книжка.
Он как бы не говорил конкретно, но там контекстом расписано, что на территории России должно быть десяток враждующих между собой государств. А такое возможно, если мы забудем то, как мы победили, понимаете? Вот то, как мы победили, каким мы были народом тогда. В 1941-1945 годах.
А вот вы упомянули Майн Кампф. Я помню, в перестроечные, точнее, в 90-е годы, я помню, у нас на книжном рынке активно продавалось. И не более чем за 6 рублей я, по-моему, ее купил. Майн Кампф. С интересом почитал. То есть как-то советская власть меня от этого все время огораживала. Я с интересом почитал. Потом, к моему большому недоумению, и Борис Николаевич Майн Кампф почему-то запретил. Вот с моей точки зрения.
Что вы говорите?
Да, она в списке запрещенной литературы. Вот с моей точки зрения, вот. Ну, книжки сейчас не продают, бумажные я не вижу, во всяком случае. Ну, где-то там из-под полы, наверное, можно купить по-прежнему. Но электрические это есть везде. И никаких проблем вообще нет.
А если нет электричества, то их нет, понимаете?
А оно есть. И книжки есть. Большевики понастроили электростанции, и теперь Майн Кампф может читать кто угодно. Каждый. А вот с моей точки зрения, ну, правильнее. Дайте нам специалистов.
Познакомить в смысле?
Нет, нет. Надо дать специалистов, которые,
которые бы сказать, рассказали об этом.
Это дело разберут и расскажут. Но это как это. Знаете, вот у нас время от времени появляются какие-то фильмы, там, порочащие наше славное прошлое, западное, и им не дают прокатное удостоверение. Чем, естественно, подстегивают спрос в интернете, там просто вот ракетой взлетает. Давай, а посмотрим, что вы там запрещаете. Никто не запрещает, но все бросаются смотреть.
Но об этом нужно рассказывать, говорить.
Да.
Понятно и просто, чтобы людей не испугать,
да,
чтобы
точно,
не настроить категорически в какую-либо сторону. Вот. Потому что ведь этот персонаж, о котором сейчас мы говорим, очень харизматичный персонаж,
более чем.
Он был безумен, поэтому он проиграл на самом деле. И еще потому, что он проиграл, потому что мы богохранимый народ, естественно, богоносец и так далее, к этому как угодно относиться. Но то, что мы совершили в 1941-1945 году, это же как бы чудо на самом-то деле. Хотя на самом деле все было понятно уже в ноябре 1941 года, когда министр вооружения Германии Фриц тот сказал, война проиграна. И политически, и экономически, и в военном смысле. И через неделю мы начали контрнаступление под Москвой. Как бы. Вот. Гитлер должен был выиграть. Понимаете, в чем фишка вот этой истории, в чем заключается? А почему это случилось? У нас сегодня 22-й ведь, да, день, который сломал полностью жизнь моей семьи. Вот, и последствия отдаются до сих пор. Вот. А у него был только один шанс выиграть войну Блицкригом. Вот. А потому как ввязываться, им еще Бисмарк говорил, не надо воевать с Россией, не надо воевать на два фронта. Вот. И тем не менее, вот он совершил нападение. У Сталина, полагая, просто он не мог предсказать эту глупость. Понимаете, Бисмарк говорил, русский ответит глупостью, чтобы вы не придумали. А тут как и глупость совершил Гитлер, понимаете? Он совершил то, что не должен был делать. Да, и поэтому случилось то, что случилось, как бы на первом этапе. Потому что, наверное, сложно было предвидеть вот такое начало. Совершать глупость, связываться с Россией войной, хотя мобилизационные возможности авторитарных государств, естественно, выше в несколько раз, чем любого демократического. Поэтому мы очень вовремя вспомнили Гитлера, на самом деле. Лично, не знаю, я убедил вас, не убедил, почему он проиграл на самом деле.
Меня не надо, только экономика.
А мы с вами одной точки зрения.
Экономика, куда деваться, да. Им все понятно. То есть, все эти бодрые командиры, они же действительно уже всю Европу положили. Угу. И что? Ну, понятно, что если Москву не взяли до осени, и все, друзья, дальше это затянется, и мы не потянем. Просто экономически не потянем.
Такое. Верно, верно.
Это для многих, например, открытие, что небезызвестный Ганнибал ураганил 14 лет по Италии, бегал, и никто ему ничего не смог сделать. Но, тем не менее, моб-резерв в Древнем Риме был гораздо больше, чем наемников у Ганнибала, и закончил он бесславно. Как-то так получилось.
И там был момент, до конца Рима существовал ужас такой – Ганнибал у ворот. Да, их пробивал страх, они впадали в пот такой, значит, начинали дробить, поэтому в конечном итоге и проиграли. Проиграли свою империю. И знаете, для меня это вот событие 22 июня, для меня это такая дата. Понимаете, мой отец немец. Вот, он Питер из-под Раненбаума. Uh-huh. Вот, в Раненбауме проходила линия фронта. Вот, и та территория, верхняя немецкая колония, вот, а линия фронта там проходила. И, собственно, вот бои уничтожили весь архив. И получается так, что та часть моей линии по отцу, она просто полностью уничтожена. Uh-huh. Я знаю только до своего отца. Да, и дальше я ничего не знаю. Вот. А там ведь что-то происходило, какие-то были люди.
Конечно, да.
Вот. Какая-то была история, понимаете? И вот эта война лишила меня, истории лишила практически. Ну, создала новую. Вот.
Так. Хорошо, хоть отец жив остался, я правильно понимаю?
Да, он пережил блокаду, и, значит, он... Когда был пьяный был почти всегда, говорил, ну, Хохдойч, но стоило ему протрезветь, он ненавидел Фатерлянд.
Откуда Хохдойч?
Ну, как, он же таки немец был.
Но они все больше на голландском говорят.
Ну, мне казалось, что это Хохдойч.
Но, повторюсь, я бы все-таки вот выступал за то, чтобы работники науки и талантливые публицисты нам объясняли сущность трудов, например, вот этого персонажа Адольфа.
Так я с вами категорически согласен. Дело в том, что есть такое понятие внутренней цензуры, как бы, да. У нас сложилось представление о том, что плохо, что хорошо, и что ни в коем случае мы не должны трогать. И что ужасно, если мы откроем, и откроется бездна, звезд полна, просто чудовищная катастрофа. Да? Вот. А я считаю, что нужно рассказывать о том, как враг пытался уничтожить тебя. Вот. И тогда мы не совершим ошибок в дальнейшем, в следующих каких-то.
А вот вы трудились во всяких разных СМИ и сейчас трудитесь. А чем объясните вот такую вот оголтелую антисоветскую пропаганду, которая ведется в настоящий момент на национальных телеканалах? Как так получается?
Национальных? Вы имеете в виду каких национальных каналов?
Любых, какие не возьмем.
Российская Федерация или...
Наша, конечно. Там что-нибудь как не покажут, какая-нибудь, боже упаси, Зулейха там открывает глаза или
что-нибудь. Зулейха лучше не открывала глаза. Я же учился, вернее, она же училась в той же самой школе, где я учился, и я этой женщине не верю, понимаете? У нее такие оленьи глаза. Вот, да? Но, понимаете, человек, который не может ужиться с тремя мужьями или пятью, не помню. Для меня как-то вот сразу для меня вот.
Это вы про актрису?
Я про актрису. Да, про актрису говорю, про Чулпан. Вот. Мне не нравится этот человек, хотя все ее считают такой божественным даром таким. А вот кажется мне, что натура у нее такая гнилая, такая натура у нее, соответственно. Понимаете?
Она актер, ей положено такой.
Но она очень глубоко влила в этот образ, понимаете? Она... И вот этот образ, который она создала вместе с маркетингом, с маркетологами с российского телеканала, сумел поссорить. Обидеть и русских, и татарских националистов, и коммунистов. Я полагаю, что, наверное, такая задача была, что были просмотры. Вот. Но, знаете, я считаю, что ну куда от этого деться, на самом деле, ведь сказано было, берите суверенитет, сколько хотите. Вот поэтому и появилась Зулейха. Хотя, на самом деле, в Татарстане всего лишь два произведения за последние 30 лет, которые можно считать заметными. Вот Зулейху, вот, и город Брежнев. А вот при союзе тоталитарном и государь-императоре был Тукай, Гаспринский,
вот ведь.
Мусаджалиль, понимаете, а угнетали. Угу. А вот такие, такие бриллианты были, соответственно.
А может, только под прессом бриллианты получаются?
Вот так и получается. Под давлением. Да, вот только так и получается. Углерод, он переформатируется, кристаллическую решетку становится бриллиантом, на самом деле. Я считаю, что художник должен быть голодным, чуть-чуть не выспавшимся, злым, вот, и тогда он может что-то создать. Тогда появится что-то.
У меня вот произведения такие, как это Зулейха и ему подобные, а их много, они создают следующее впечатление, что все время у нас происходит в два этапа. Первое, вам начинают рассказывать зрителям, начинают рассказывать, какие ужасы принес вам коммунизм. Вы посмотрите, вот эта вот страшная коллективизация, без которой не было бы стройки коммунизма, что характерно. А значит, бы не было бы танков, самолетов, ничего бы не было.
И не было бы фильмов и книг у Зулейха в конечном итоге.
Первое, посмотрите, какие отвратительные коммунисты. Это первый шаг. И шаг номер два незаметный. Вы представляете, они все были русскими. Посмотрев Зулейху, я вижу ровно одно. Но как русские устроили геноцид татарам? Это же неправда.
А, знаете, это сейчас я так как у меня мама татарка, да, то я к этому имею такой. Я понимаю эту историю на самом деле. Следующим образом. Татары делятся вообще на две группы. Для вас они татары. А существуют татары казанские, мишары, нижгары. Да? Такие названия вы никогда не слышали еще ни разу, да?
Ну, почему же?
Да ладно, серьезно, что ли?
У меня есть родственники. Не только татары, даже узбеки есть.
Сейчас. Так вот, понимаете, в нашей истории в XVI веке, когда я разговариваю с татарскими националистами, спрашиваю, кто брал Казань? Они говорят, Иван Грозный русский. Да я говорю, что вы что, с ума посходили, что ли? Вы что, не в курсе, что ли, с Иваном Грозным пришел Шахали, а Шахали это.
Да.
Человек, чингизид, который имел права на казанский престол, и с ним пришли служивые татары, 50 тысяч человек, а служивые татары – те, кто с самого начала стали работать, служить на Москву. Казань, Казанское ханство никогда не проводило самостоятельной политики, либо промосковская партия, либо крымская партия. И вот те, кто сейчас страдают и переживают, это те, кто проиграли, а те, кто выиграли, они стали частью русской культуры. Иван Грозный им сделал такое предложение, вы получаете те же самые права, что и русское дворянство. И сейчас, допустим, начинаешь разговаривать с кем-то и спрашиваешь, а вот как ты думаешь, Тургенев – это русский писатель? Конечно! А Турген – корень, ну что, разве такой славянский, что ли? Допустим?
Язык учить не пробовал, свой.
Понимаете, вот именно. И начинаешь касаться вещей, которые вдруг являют тебе глубокую связь с другим миром совершенно. Вот мы также связаны и с исламом где-то, наверное, да, потому как его многие очень боятся в нашей стране, как видят, вот площадь заполненная в Курбан-Байгале.
Я, извините, перебью, страшно я скажу, многие на картинках и на фотографиях видели шапку Мономаха, они не в курсе, что
не
это чубики.
Казанская шапка, на самом деле, да-да, просто настроена. Да, я говорил, я не буду пока по исламу ходить, я сейчас по поводу, значит, вот Зулейхи. Вот, это такая, знаете, фига в кармане, интеллигентная фига в кармане такая, но с национальным уклоном, вот такая фига в кармане. Я всем говорю, знаете, ну, фига в кармане, классно, ну, ты, понимаешь, долго-то будешь держать, да, она же артритом обернется, конечно, в итоге, ты фигу не сможешь разогнуть, вот как же будешь дальше жить?
Может, как-то разрабатывать?
Ну вот они.
Не фигами.
Нет, это обижаются. Если об этом говорит, он на повод разработки обижается, говорит, ты шовинист и так далее. Я вот у меня большие проблемы за отношения с любыми радикалами, так получается. А с татарскими, с грузинскими, даже с русскими радикалами тоже как бы такие, в общем, натянутые отношения. Хотя я, например, считаю, что вот Петр Толстой, намедни сказав, что он русский политик, был совершенно прав. Нам не хватает, мы долго очень боялись слова «русский». Понимаете, вы же советский человек, вы же помните, что у нас был советский народ. Советский народ, Татарская республика, Татарстан, был Узбекистан, Казахстан, а Российская Федерация была Российской Федерацией. Вот. А войну-то ведь помните, что Сталина в 1945 году за русский народ? Вот. Это русский народ был упрям в обороне, настойчив в атаке. Это русская пехота все сделала, понимаете? Конечно, вместе
остальные
с
остальные тоже принимали
конечно,
участие.
Конечно, все вместе, понятно. Но мы же помним, да, что военачальники старались сформировать часть таким образом, чтобы присутствовало такое большое количество славянского начала. Вот, вместе с ним себя отлично грузины проявляли, вместе с русскими. А если чисто национальная часть, то они бежали. Вот бежали при первом же ударе. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Поэтому, когда Петр Толстой это сказал о том, что я русский политик, меня это впечатлило. Нам не хватает русского начала. И вот когда Минтусов стал его травить за это, вот, Минтусова я несколько раз встречал в своей жизни. Мне показалось так мелко, недостойно. И Минтусов – тот человек, который нам перестройку организовывал. По его словам, Ельцина приводил к власти, хотя я не помню его что-то. Вот.
Я тоже.
Да.
Не помню впервые его фамилию услышал, вот примерно.
Это Николаем. Да. Вот. Я считаю, что если, значит, русское начало каким-то образом будет осознанно и будет проходить сквозной как бы такой линии такой, да, вот, то это будет правильно, на мой взгляд. Не уходить в радикальный русский национализм – это тоже неправильно, потому что у нас страна многонациональная, вот, и мы должны учитывать интересы так или иначе всех. Но в то же время должны проводить имперскую политику. Что такое имперская политика, на мой взгляд? Это разноплечие. С кем-то короткий поводок, кому-то, может быть, можно руку протянуть дальше, понимаете, вот универсальность, не универсальность, а многообразие подходов, на мой взгляд, это имперская политика, а Россия может, только, наверное, только в виде империи существовать. Ох, куда-то мы ушли от Гитлера-то, возвращайте меня, пожалуйста, в лоно.
Действительно, да, страна многонациональная, на мой взгляд, и вопрос, вот какая-нибудь Зулейха пострадала, которая, причем при утрате кормильца и иждивенцы слепой мамаши на шее, ее не могли никуда депортировать, и не депортировали, естественно, сидела бы на месте. Но там врать надо, и чем страшнее наврешь, тем больше дураков поверит. А тут вопрос сразу, а вот да, вот кого-то там раскулачили, кого-то там депортировали, а с оставшимися что произошло? Во-первых, их было гораздо больше, а им, может, там школы открывали, поликлиники, больницы, детские сады строили. А кто выгод больше получил? Основная масса народу стала жить лучше благодаря тому, что вас, козлов, отсюда просто удалили. Большинство-то этих раскулаченных типа из Новгородской в Псковскую, из Псковской в Новгородскую, чтобы ты не оказывал влияния на односельчан, ибо любой кулак – это фактически цапок, а под ним ОПГ, так, с помощью которой он рулит населением. Надо так ли с ними разбираться? Это сейчас-то попробуй спроси, вам как, нравится вообще, нет? Что тут у вас какие-то упыри сидят и вами рук, не-не-не, всех повесить надо. Да, да, а вот советская власть что-то их не вешало, нет? Только за уголовные преступления. Ну, так это, оставшимся-то лучше стало жить. И вот вам, оказывается, паспортов никто не давал, а говорят, 38 миллионов переместилось на стройки коммунизма. Это они как, без паспортов убежали?
И говорят еще, что цены падали, понимаете?
Вот сволочи.
После войны-то.
Вот сволочи, что вы творили?
Да, как-то, вот, а все это итог той самой чудовищной, ужасной, кровавой сталинской экономики, а при нем-то, при этом ужасном человеке экономика-то росла аж 14% в год, если у нас сейчас будет 4%.
22 года подряд.
Если у нас сейчас будет 4%, так станем будем стоять вот так просто, а тут 14%, 22 года подряд. Вот. Как он это добился такого? Никто думать не хочет. Говорят, что это вот якобы ГУЛАГ, это да, он чудовищный, да, 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 рабочая сила, бесплатная.
Есть статистика.
Конечно.
1,6% заключенных. Вы хотите сказать, что это вот эти вот граждане, уголовники, негодяи, убийцы, ну, среди которых, безусловно, невинно пострадавшие, вы хотите сказать, что 1,6% могла построить все стройки коммунизма?
Нет, конечно. 9 тысяч заводов было построено, из них только 300 при помощи сотрудников, тех, кто участвовал в ГУЛАГом. Вот. Понятно. 9 тысяч, понимаешь, заводов, да, и 300 с участием этих людей из ГУЛАГа. Это труд непроизводительный. Рабский труд, он непроизводительный. Содержание
этих... Он не рабский, им платили зарплату.
Да, им платили, но они же получали такие же деньги, между прочим, получали, как обычные граждане. Вот, скажем,
так точно.
Есть воспоминания отца Ельцина, какой Борис Николаевич, Николай Ельцин. Он сидел за 58-ю статью «Антисоветская деятельность», и он сидел с доктором Петровым, который получал аж 500 рублей. Понимаете, 200 ему выдавали, он там мог покупать что-то, 300 уходил родственникам. Вот. И когда он нам рассказывает об этих ужасах, о том, что вот эти несчастные люди с кайлом, там, с лопатами, и сразу страничку Солженицына, там, так все, вот, то это очень сильное эмоциональное впечатление, когда читаешь Солженицына. Я лично не смог его до конца прочитать, насколько это сильное впечатление было, оно меня искалечило просто.
Это было давно.
Да, это было давно, но мою психику на каком-то этапе это искалечило. Поэтому я ушел в Димшизу. Но потом как бы случилось то, что случилось. Вот, и сейчас я думаю, что, наверное, чистоты воспоминаний.
Я бы, с вашего позволения, еще добавил. То есть, если папа сидел по статье за антисоветскую деятельность...
Это вот то самое, что я хотел сказать. Да. А вы меня опередили.
А сынок получил высшее образование, стал выдающимся коммунистом, секретарем там, какого Свердловского обкома партии или чего.
Потом НГК.
Ну, потом все предал, естественно.
А потом сделал то, что хотел сделать батюшка.
Да, все, чему служил, все предал и продал, но вопрос, а как же это у вас так? Здесь кулаки, понимаешь, невинно пострадавшие, а что дети-то не поражены в правах ни в чем? Как это так у вас получается?
А вы знаете, что интересно? А вот я вам напомню еще генерала Власова. Помните генерала Власова?
Конечно.
Вот. А у него было две жены, и одна из них, вот еще до того, как он пошел в прорыв со второй армии, вот, была беременна, она была его, с ним служила, и он ее отправил в тыл. Там она родила, и там она узнала, что с Ласом случилось, как бы кем он стал. А вот сын генерала Власова сделал партийную советскую карьеру. И только тогда, когда жена, мама его умерла, только тогда, в 1971 году, его пригласили в органы и рассказали, кем был его отец. Понимаете? И получается, что вот мы факты имеем, да, ну куда от них деваться? Нам говорят, всех там порезали по седьмое колено. Да? Факт, пожалуйста, сын генерала Власова делал карьеру, партийную советскую карьеру. Он об этом узнал. Я представляю, какой для него шок был узнать, кто его отец. Понимаете?
Чей ты сын, да.
Вот такая история получается в нашей стране. Не все так, как кажется.
Согласен. Да. Да. Ну так и если бы не было, например, коллективизации, значит, нельзя было бы прокормить стройки коммунизма.
Так точно.
Вот нельзя. А раз не прокормить стройки коммунизма, значит, мы не приготовились
войне,
бы к войне.
Не выиграть войне. Понимаете? Вот. Почему Сталин и завернул эту НЭП? Свернул, потому что логично же, что оживление экономики произошло, Ленин там разрешил, не пошло оживление экономики, но логично же предположить, что люди хотят быстрые деньги получить, поэтому и вкладывали такие отрасли, где быстрые приходят деньги, там обслуживание, сфера обслуживания, допустим, вот, или производство там, чулков, носков, вот. А экономику, тяжелая промышленность им было неинтересно, потому что ну, это же много вложений, деньги не скоро придут. Именно поэтому Сталин взял и свернулся к чертовой матери и сказал, если мы сейчас ничего не изменим, у нас есть 10 лет, нас сомнут просто. Вот. И, собственно, сейчас получается, ну, уже понятно, что другого-то выхода не было.
Не было.
Да. При всем при том, понимаете, я, например, хочу сказать, что я к нему отношусь очень хорошо, как я считаю его выдающимся топ-менеджером просто. Хотя полагаю, что если бы не случилась бы революция в 1917 году, то, может быть, Россия не может быть, а, по-моему, я понимаю, нет слагательного наклонения, но, скорее всего, у нас бы не случилось этих чудовищных событий, не случилось бы войны. Вот. А мы стали бы конституционной монархией.
Как не случилось бы?
Ну, как бы не случилось. Там, понимаете, какая штука.
Это ж в 14-м году, в каком-то, в 18-м году по окончании Первой мировой, что... ещё французы сказали, что это не мир, это перемирие на 20 лет.
А кто Гитлера взрастил? Да?
Они.
Американцы. Не, французы ни при чем. Американцы поддерживали, значит, Германию и Россию для того, чтобы
стравить.
Да. А дальше уже посмотреть, кто из них выживет. Они даже, понимаете, в момент.
Не стесняясь про это говорили.
В 40-х во время войны циклон, компонент циклон Б поставляли, понимаете, евреев травить, понимаете? Вот. И ничего личного, только бизнес.
Такой интересный штрих. Я про такое не слышал, что это они поставляли.
Такое было. У них даже было разбирательство, понимаете? Было расследование в Сенате, было расследование в 40-м году. Вот случилось такая история. И пришли к выводу, что ничего лишь только бизнес. То же самое, как, знаете, Василий Леонтьев приезжал к нам в 80-м году. Вот. И Василий Леонтьев, ну,
помню.
Это да. Не я, это и даже не Михаил Леонтьев.
Мегаэкономист.
Это да. Вот. И он тогда, в 80-м году, сказал, что есть у СССР проблемы, но нет ни одной нерешаемой. Вот. И когда вдруг все это обвалилось через два года, обвалилось в 91-м, а в 93-м в Сенате были слушания по поводу того, что как это так, аналитики американские не предусмотрели развал СССР, да? Как это так вот получилось, бац, и все рухнуло, какие же чёрт они аналитики, да? Если случилось такое, что не могли предвидеть. Там было сказано, что советское лицо совершило коллективное самоубийство. А вы знаете, я встречался с Вольским.
Ну, тоже это... помню, да.
Да, понимаете, я с ним встречался, я тогда не осознавал, кто это, да. Ну, просто я знал Вольский это 90-й год. Вот. Тогда он получилось так, что я присутствовал при разговоре об Андропове и о том, что как могла развиваться наша страна. Вы знаете, такая Вольский рассказывал тогда о, значит, следующих шагах, которые должны были предприняты, что они вот Вольский вместе с Велиховым разработали для Андропова. Что делал Андропов? Он отменял союзной республики. Вот бац, и нет их республик союзных. Это первый шаг. Не удивляйтесь. Это следующим образом происходило. Он исходил из того, что союзное национальное деление уничтожит страну, взорвет ее. Ведь границы у нас проводили в СССР по временному принципу в 1922 году. Сергей Орджоникидзе как бы это предложил. Ну, потому что, ну что, границы мы сейчас проведем. А дальше, кстати, я это рассказывал в своей программе «Пчелы против меда». Все правильно?
Линк под роликом, можно посмотреть, да.
Да, вот. Сергей Орджоникидзе сказал: ну, сейчас мы границы проведем, а дальше будет победа мирового пролетариата, и границы не понадобятся. И вот это временно существовало до конца. И Антропов была мысль погубить страну. Что он делал? Была какая идея? Вместо союзных республик, штаты союзные, вот, по национально-экономическому, по экономико-территориальному принципу. Каким образом? Вот, предположим, рядом с нами находится, допустим, Брянская область. Брянская область граничит с Орловской Российской Федерации, Сумской и Харьковской, и там даже люди одинаковые живут, они, может быть, даже родственники, вот, у них отношения между собой экономические, человеческие, и вот это штат. Во главе его ставится не русский, не татарин, не китаец, а специалист, он может быть вьетнамцем, но специалист, понимаете. Вот. И то же самое делится, все остальные республики тоже так же делятся. То есть мы в данном случае сразу убираем национальную элиту. Вот.
И да, интересно.
Да, я спросил тогда у Вольского: а послушайте, а как же вот так вот можно было построить националов? А ты не представляешь, как это было в 83-м году. Антропов позвонил Шарафу Рашиду. Помните такого персонажа?
Конечно. Такой... Я там жил при нем, да.
Да, да. То есть вы представляете, кто это такой, да? В 83-м году и сказал: Шарафик, сколько ты собираешься дать мне хлопок? Ну, Шараф Рашидов сказал, ну, условно, миллион тонн, да, я не помню.
Цифры. Шесть. Обычно
шесть было, да. Мы хотим, мы планируем 6, дадим 12. Ага. Да. Антропов сказал ему: а сколько ты здесь нарисуешь и сколько сдашь на самом деле? И положил трубку. Что сделал Шараф Рашидов?
Пошел рисовать.
Нет, он умер через 3 часа. От страха. Великий султан выразил свое неудовлетворение своему визирю. Да. Вольск говорит: понимаешь, какая власть Москвы была в тот момент? Какая жесткая вертикаль. Да они бы все построились, так стояли бы и сказали: товарищ Антропов, это лучшее решение в нашей жизни. Это тоже было в программе «Пчёлы против мёда».
Но так не получилось.
Не получилось. А там вторая была история еще. Еще экономическая реформа. Экономическая реформа заключалась в том, что они отпускали товары производителей группы Б, то бишь такси, кафе, всякое обслуживание, а монополия на основные области промышленности оставалась за государством. И вот по этому пути пошел Китай, кстати. Вот. А, и потом...
Успешно пошел.
Успешно пошел. Понимаете, года 3 назад Китай рождал 2 миллиардера в месяц, и все они, почти все они появлялись в сфере обслуживания.
Знаете, я тут это не так давно, пометуя нашу братву, как там золотые цепи, там это браслеты, перстни и прочее. Заехали мы в город Макао через дорогу от Гонконга, а там магазин ювелирных изделий. И, значит, главное ювелирное изделие, которое закупает китайская братва, это, значит, там мега золотая цепь, на ней висит вот такая золотая свинья.
Да ладно.
Вот такой толщины примерно. А у нее, значит, внизу на колечках, как на сосках, висят золотые поросята.
Это, наверное, спартаковское что-то очень такое.
Я такого никогда не видел. Вот это по-богатому действительно, нашим далеко. Очень далеко. У китайцев очень серьезно. И в этом Макао они борются внутри Китая с игровой зависимостью, потому что китайцы, как восточные люди, там склонны верить в везение и очень сильно играют. Ну и, в общем, они в Макао там понастроили новых казино. Бывали и в Лас-Вегасах, Лас-Вегас против этого. Я не знаю, как избушка против небоскреба, что там китайцы себе понастроили.
А вы знаете, а я избавлен от этой зависимости.
Аналогично. Никакого интереса не имею.
Нет, наверное, это связано с тем, что у меня немецкий кровь чует. Наверное, у вас же тоже корни немецкие, кажется. Что-то я читал, что у вас там, что вы пару раз говорили: «Ферфлюхте шайса».
Хунде обычно. Ферфлюхте.
Я видел пару программ, смотрел, вы там что-то такое вспоминали.
Так-так.
А еще потом почитал, у вас немецкий корень. Да. Я думаю, что вот это, наверное, нордическое спокойствие, которое мы испытываем при виде камеры. Это тоже у нас было в программе
«Пчёлы против мёда».
Ну, китайцы правильно пошли, а наши неправильно пошли.
А Цзянь Цзимин так и сказал: мы взяли метод Антропова и сохранили страну. Вот. А получается, что если бы мы тогда, в 1983 году, пошли по этому пути, мы были бы сейчас, ну, второй экономикой мира.
Ну, наверное, да.
Ну, может, первый, понимаете? Но, по крайней мере, можно было свободно ездить на Украину, там, не бояться ничего, вот, в Узбекистане или там, Грузия была бы добра и мила, с пиляющим хвостом, как это они умеют обычно делать, понимаете?
Получилась-то глупость откровенная, в общем-то, вот под все эти вой про демократию, свободу и прочее.
Нам
и прочее.
Впарили просто пустышку.
А граждане, они, наоравшись про демократию, они внезапно начинают это, а в какой хате я живу, какую еду ем, что у меня за ботинки?
А почему у меня пенсия?
Да, где пенсия?
А я говорю, а ты вообще имеешь право на пенсию, вот ты предал страну, в которой моя бабушка содержала моих родителей, когда они не успевали, ну, денег много приходилось на детей тратить, давала деньги взаймы родителям, моя бабушка, вот, хотя она не была какой-то особой личностью, получала такую пенсию достаточную, если ты не вышел за страну в 91 году. Не сделал ничего. Ты вообще должен молчать просто.
Большинство граждан сложно, считают, сложно что... обвинить. Мы все были такие.
А это вообще было с другой стороны.
Пока все скакали на московских майданах, вдруг оказалось, что даже корыто унесли, даже разбитого корыта нет. А где квартира, где машина, где вообще все? И на первое место, каким бы странным ни показалось, все время выходит материальное состояние. Ну так вот теперь вопрос. Вот у вас там теперь орут про какая у вас независимость от проклятия. России, вы избавились от оккупации, вы там это, вы там то, основная масса населения лучше жить стала?
Нет, никто
не
стал лучше.
Не буду называть, так сказать, этих конкретных названий, вот еду в бывшую республику и приезжаю туда, ну, давно, и в начале еще 2000-х, и я чувствую, что я там, по отечественным меркам, я, мягко говоря, не богат, но я приезжаю туда, и у меня такое чувство, что я дядя из Америки, как мистер Твистер там вот с полными карманами бабла, потому что цены настолько смехотворные, пошли в самый, так сказать, этот статусный ресторан втроем с водкой мы нажрали на 7,5 американских долларов, что,
да что
какой-то бред. А когда я еще через 10 лет туда приезжаю, то у меня такое чувство, что я инопланетянин прилетел на летающей тарелке.
Этого не было в программе «Пчёлы против мёда».
Да. А где же вот этот вот взрыв благосостояния, который должна принести ваша так называемая демократия и так называемая свобода? Может, есть какие-то другие вещи? Может, вот этот, как его, Си Цзиньпинь, он в чём-то прав?
Цзиньминь.
Может, с другой стороны, наверное, надо было заходить? Нет, пока есть возможность железнодорожной рукой управлять экономикой, так может надо было управлять,
надо было,
а не разваливать.
Надо было. Я думаю сейчас вот на такую вещь. Как же фамилия-то? Господи, забыл.
Кто такой?
Сейчас вспомню. Кажется, кадет Струве. Струве. Помните, был такой.
Фамилию помню. Да.
Был такой персонаж, один из активных участников Думы, еще императорской, и один из главных крикунов. Вот. В 22-м году, когда его спросили, какое главное, какой вывод он сделал в 22-м году, вот сейчас, после революции, он сказал: надо было прикладом, государь-император, прикладом по башке, прикладом пожестче. А ему говорят: так вы же сами, вам бы прикладом достался. И хорошо, и правильно. Понимаете, и правильно, было пожестче.
Ну, вот. С точки зрения общего блага.
Да, конечно. Понимаете, я, может, вещи скажу ужасные совершенно. Вот если бы Янукович раздавил бы танками 500 человек на Майдане, сколько там на Украине человек? Миллионов.
Ну, гораздо 40... меньше. Давить пришлось бы гораздо меньше.
40 миллионов.
Жаль, это уже 25 осталось.
Ну, хорошо, пускай 30 миллионов жили бы нормально, спокойно, хорошо, понимаете? Вот было бы так. И в этой связи у меня есть одно размышление, которое очень непопулярно, когда я разговариваю с своими коллегами или своими сверстниками, коллегами-журналистами. Понимаете, я был тогда таким отпетым в 90-м году, в 80-м, 90-м, 91-м году, таким отпетым либеральным человеком, активный деятель, много писал, работал в популярной газете «Вечерняя Казань». Был тираж 300 тысяч. В городе на миллион человек был 300 тысяч тираж,
но
союзные газеты, да, мы раз вот так вот шатали страну, понимаете, потом я переехал в Москву и в Москве уже участвовал.
Шатал,
мы митинги собирали такие огромные, понимаете, хотелось снести КПСС, понимаете, и вроде бы снесли, и нам казалось, дальше будет прекрасный рынок, понимаете, а я лично никого не убил, вот никого, никогда ни в кого не стрелял, а вот люди другие же есть, которые приняли буквально то, что было сказано на митинге, пошли, взяли в руки оружие и убивают друг друга до сих пор. Они стали убивать друг друга в Воше, вот, в Сумгаите, а на Донбассе убивают до сих пор сейчас. И вот я говорю своим коллегам, вот ты работал в такой популярной газете, собирал митинги, у тебя нет ощущения, что у тебя руки по локоть в крови? Нет, ты никого не убил, но вот ментально, да? А у меня есть такое ощущение. Я тебе говорю, мальчики кровавые, тебе придут в любом случае, когда к кому-то придут, ты поймешь, что ты участвовал в этом разрушении страны. Мне говорят, да нет, я писал о погоде. Я говорю, ты работал в популярной газете, которая разносила эту страну к чертовой матери. Вот. И на тебе это грех тут ляжет. Ты за него ответишь еще. Мне, как правило, говорят, фи, ты несешь чепуху. Я говорю, посмотрим.
К сожалению, я не знаю, как это правильно характеризовать. То есть это такой удар по психике был нанесен, что невозможно. Вот с моей точки зрения, я себя тогда тоже неплохо помню, невозможно было понять. Зовут-то вроде к хорошему, а угу. вот это вот старое закостенелое, оно угу. сопротивляется, оно неправильное, оно неэффективное. При этом под крики про то, что административно-командная система, она не способна привести это нас пугало. Никуда. Такое оказывается, пугало. С планированием на Западе настолько хорошо. Западное планирование. От сейчас... советского отличается как Rolls-Royce от Запорожца. Там все планируют наперед, там, я не знаю, на 100 лет угу. и действуют строго по планам. А вы рассказываете, что это
плохо. А СССР это было как корпорация, одна корпорация здесь работала. Кстати, тот самый упомянутый нами Леонтьев, да. когда он приехал после уже приехал Гайдару и Чубайсу, он просто развел руки, пообщался и сказал: нет, эти ничего не слушают. Эти ничего не слушают.
Ну, конечно, бараны, ничего они не слушают практики. Там, по-моему, да. у всех представление о капитализме было на базе книжки. Носова «Незнайка на Луне».
Да, вот это они эта книжка знали, да. вообще, вы очень хорошо сказали, для меня эта книжка показатель, это вообще книжка «Экспорт революции», понимаете, если разобраться просто. Жили эти какие-то кротышки. Вот,
а «Незнайка» как Че Гевара.
Собрались как бы, да, и полетели, и устроили пердемонокль там на самом деле.
Но они же там при коммунизме живут. Коротышки-то, ну, вот оно
чем,
Луне безобразие.
Не помню, чем закончилось. Я не помню, чем
как закончилось. Чем? Знайка прилетел, включил невесомость и навел порядок.
Скажите, пожалуйста, такой Знайка у нас может появиться сейчас?
Для меня загадка.
Черт, вопрос
ключевой. Вот, наоборот, к вам вопрос сразу. А как вот вы оцениваете роль советской интеллигенции в развале нашего Советского Союза?
А вы знаете, если вы помните, минут 35 назад я цитировал, вспоминал «Майн кампф». Да. Вот, и там, значит, у Гитлера это есть, что вот интеллигенция, которая вот германское начало, она составляла интеллигенция, была в основе германское начало, сейчас ее нет, поэтому не страшно. Поэтому вот это то, что наша интеллигенция осталась, вот, я считаю, что она, в общем-то, сволочена.
Мне это все время напоминает, знаете, вот на мясокомбинате, когда баранов привозят, они страшно боятся, бараны, там кровью пахнет и вообще витает запах смерти.
У меня есть рассказ, сказ о козле-провокаторе.
Да, а вот для того, чтобы они не боялись, козёл-провокатор. Там козел специальный.
Вы знаете,
есть.
Этот козел, он в штате каждого мясокомбината.
Да.
Да. Он в штате, его специально кормят, да, и он идет и заходит в дверочку.
Да, да. И вот. Ведет за собой барана.
Я это знаю почему, потому что мама у меня работала на мясокомбинате, и я приходил и знаю, и не только баранов, он ведет вообще стадо.
Ну, вот, те, и сразу кто привык за вожаком ходить.
Да-да-да. Вот они за ним идут просто, и все. Дальше он уходит, спокойно живет и кайфует.
Вот такое чувство, что советская интеллигенция, наиболее гнусные ее представители, они как раз исполнили роль козла-провокатора, уведя население там, этими замечательными рассказами о светлом будущем.
Самый огонек коротичный, как он мозг-то весь у всех.
Тут недавно как раз мы там в интернетах обсуждали, и кто-то приволок, так сказать, отсканированную подшивку. Вот сейчас, когда уже, так сказать, с позиции пережитого, нажитого опыта и прочего, я считаю, это же творчество умалишенных, которые читать могут люди только с биологическими поражениями мозга.
Как это
мозга?
Могло быть вообще на самом деле? Как это могло случиться? Вот на каком этапе это возникло? Не добили просто.
Ну, я...
Знаете, я, наверное, это будет слишком... Наверное, я плохо буду выглядеть. Но вот чем закончилось вот Иван Грозный, да? Он, собственно, создал нашу страну.
Угу.
Случился пассионарный взрыв при Иване Грозном, страна резко увеличилась. Вот. Курбский хотел выступал против самодержавия. Он считал, что должна быть олигархия.
Он был за все хорошее,
против
всего плохого.
За все хорошее, да. А Иван Грозный его выстёбывал и объяснял ему, что такого не существует. У нас как бы параллельно два русских проекта существовали. Вот наша традиционная, нам мы считаем. Вот наша страна от Московии пошла. Это северо-восточные княжества были завоеваны Батыем. А северо-западные не были завоеваны. Там те же самые православные люди, только это Великое княжество Литовское. А мы получили вертикаль. Ордынскую, от Чингисхана. И соревнование наших одинаковых проектов русских показало, что проект с жесткой вертикалью, он существует, он единственный, потому что Польша два раза получала государственность, Белоруссия получила государственность из наших рук. Вот. И проблема Ивана Грозного была в том, что он просто не добил несколько боярских родов. И дальше случилось семибоярщина. Помните? А у нас была семибанкирщина.
Семибанкирщина.
А вы знаете, у меня, я, значит, проводил пару семинаров в РУДН, и у меня была тема, какая взаимосвязь существует между зубами Ивана Грозного и черным пиаром.
Так-так.
И какая? Она самая прямая. Я сейчас расскажу, у нас есть еще время?
Конечно.
Смотрите, мы же сами знаем эту историю и видели, каждый из нас видел прекрасную работу Репина, Иван Грозный, царевич Иван.
Да.
Помните? Там старик безумный и его сын, у которого на лице нет ничего, кроме вот любви к своему отцу, и он умирает, понимаете?
И обезумевший дедушка.
Да, картина настолько мощная, такая подача, что вот у меня сейчас волосы дыбом становятся, видите, так я чувствую просто. Репин, когда я писал, он боялся ее этой картины. Да, примерно так было. Господи, чур меня, он писал. Вот. И когда она была готова, то, ну, и, значит, государь-император ему говорил, Третьяков говорил, не выставляйте, пожалуйста, эту работу. Угу. Победоносцев говорил, не выставляйте эту работу. Угу. Но ее выставили, представьте себе, вроде бы самодержавие, а работа выставлена, понимаете?
Да, да.
И она сформировала несколько поколений людей, которые смотрят на неё, смотрят, думают, не то, что они думают, а в подсознании лежит мысль, какие же мы чудовища. Мы убиваем собственных детей, наши правители убивают собственных детей. Это ужасно.
А другие так
мы
не делают,
люди,
да?
А там нет, там прекрасные люди. Генрих VIII там своих жен вешал, понимаете?
Да.
Это нет, это прекрасная Англия.
Правильно делал.
Да, там кролики, крокет.
Так надо было.
Крокет. Вот. Так вот, получается, мы так выросли, целое поколение. И вот я интересовался…
Я, извините, перебью. История, данный факт убийства Иваном Грозным своего сына никак не подтверждает.
А я к этому вернусь.
И
сейчас
то, что нарисовал гражданин Репин, к реалиям никакого отношения
сейчас
не имеет.
Сейчас мы к этому вернемся. Да. Дело в том, что когда вскрыли гробницу Ивана Грозного, а скрывал ее
Герасимов.
Герасимов, да. Вот. Сели, посмотрели результаты, там же 2000 раз превышение ртути. Вот. 2000
лечили
раз.
Лечили от чего-то.
То бишь, его, он был отравлен ртути, которая при…
Может, лечили? Нет.
Сейчас расскажу.
Да-да-да.
Суть-то в чем? Картинку дает перманентное, постоянное отравление ртути, дает картину следующую клиническую. Человек становится вспыльчивый, агрессивный, у него меняется, скачет настроение, маниакален, подозрительный и вырождение в итоге. Все же случилось на самом деле с Иваном Грозным. Он же всех подозревал.
А вырождение?
А вырождение, династия же выродил же. Фёдор был последний, больше не было продолжения. И он подозревал, что его мать отравили. Он всем об этом говорил. И нам Карамзин об этом пишет. Кто такой Карамзин? Он раз там стоял, а Ключевский раз там был.
Ну, документы какие-никакие.
Какие документы?
Нет.
Это же Джеймс Гарсей об этом говорил. А Джеймс Гарсей – человек, который получил от Ивана Грозного карт-бланш на экономику и на полную работу вот в Московском царстве. И настолько все закрутил ситуацию, да, настолько он оборзел, да, что на него стали жаловаться уже непосредственно английские бизнесмены, купечество стали жаловаться и царю, и Елизавете. И царь сослал его, значит, в Архангельск, а Елизавета послала Джеймса Флетчера разобраться, в чем же дело. Джеймс Флетчер встретил Гарсея, Гарсей ему рассказал такие чудовищные картинки, причем в чем фишка? Полуложь, полуправда – наиболее действенная штука.
Да.
Да, он рассказал вещи, которые реально существуют, и в то же время рассказал вот об этой…
Чуток подмешать.
Да, подмешал чуток. Получилась книга, которая… Знаешь, что с ней случилось с этой книгой?
Нет.
По приговору Лондонского суда ее сожгли как русофобскую.
Вот ведь.
Да.
Но если там решили, что русофобская,
да,
трудно представить, что же там
но
было.
Что-то попало к Карамзину, который, как известно, не был историком, он сам формировал. Он любил формировать историю, понимаете? Вот он сам любил формировать историю. Вот. И оттуда возникла версия, что вот он его убил, на самом деле, Гарсей рассказал. Так вот, пока, если мы видим, что превышение ртути, если то же самое у всех его жен, его сын то же самое, а у его матери Глинской не ртуть, а мышьяк, все отравлены, получается, то возник сразу вопрос: ну, наверное, он болел. А чем он болел? Да сифилисом!
А тогда
вот
был.
Они. Сейчас расскажу. А дело в том, что его же обвиняли в том, что он был распутный, что он раслил тысячу дев на самом деле.
Он был сильно.
Так он же ведь на самом деле пытался со всеми заключать браки, церковно освященные. Церковь ему разрешила четвертый брак, то бишь, он был на самом деле он был человек семейных устоев. Вот. И, значит, как откуда ртуть того сына, получается, Ивана? Того самого, который был убит якобы Иваном Грозным. А типа вот они обменивались партнершами и сифилисом заразились. Вот. Теперь мы идем, значит, к лечению сифилиса. Угу. Вот тот сифилис, который пришел тогда на Русь, а он только-только пришел, уже заразился в том же веке. Вот. Парацельс изобрел это лечение
сифилиса. Ртутью.
Да, сулимой, в частности, да. Вот. Тогда он только проникал, только-только появился. Вот. И тот самый сифилис, если это логика верна, да, Иван Грозный мог болеть сифилисом, но дело в том, что сифилис в той стадии, в то время оставлял колоссальные разрушительные следы на косяке, главное, на лице.
Да, да, да. Провалившийся нос.
А зубы Ивана Грозного – это парадоксально удивительная вещь. Понимаете, когда я смотрел на его череп, у него вообще ни одного крестного зуба, ни одного. У него молочные зубы были до 30 лет с лишним. Молочные – 30 лет. Понимаете? И сейчас у него, когда смотришь на его череп, они все идеальные. То бишь, вот, пожалуйста, и сразу развенчание всей этой истории. Вот и связь получается. Мы имеем зубы Ивана Грозного и историю с картиной Ильи Репина, которая целиком, полностью фейком является, которая внесла в смущение и разрушила восприятие нашей истории многих людей. Понимаете?
Но Илья Репин... Такая же гадость, как огонек.
Но Илья Репин ответил за это.
Каким образом?
У него сохла рука.
Оу.
Да, да, да.
Правая, левая.
Как та, что с краю. Вот.
Про это было в передаче «Пчелы против меда»?
Об этом мы скажем в следующей программе. Вот, но...
Линк под роликом.
Да, но дело в том, что ведь вот он, получается, Илья Репин, он... Вообще, мне нравились работы Репина, да, есть несколько очень сильных работ, но в целом он конъюнктурщик, вот он работу написал чисто конъюнктурно, за хайпа, как бы сейчас сказали, да, получается, что он убил царевича Ивана, но судьба распорядилась таким образом, что его собственный сын покончил с собой, а его внук был расстрелян в дни празднования столетия Ильи Репина.
И, Господи.
Да, вот так ведь судьба распорядилась. А внук его просто пытался перебраться на территорию Советского Союза с выбросы губернии. Угу. Здесь же, там же отошло все в Финляндии. Вот. И он пытался перебраться, взяли на границу и расстреляли. Понимаете, какая ирония судьбы, какая расплата?
Жестоко.
Сатисфэкшн такой, понимаете?
А вернемся чуть-чуть назад. Вот давайте. Советскую интеллигенцию, гнусных ее представителей, всех очернять не будем.
Конечно, не будем.
С, да. ними, с этими все понятно. А за деятельностью нынешней так называемой оппозиции следите, Господи. Не следите.
Ну, конечно же, я за ними слежу. Как только в программе «Пчёла против мёда» выходит сюжет
под роликом
про ФБК, то хейтеры уничтожают, расписывают обо мне, рассказывают обо мне вещи, которых я сам о себе не знал. Они видели.
Источник знаний. Я когда-то служил в милиции. Мне очень долго казалось, да. что все, что я мог о себе узнать, мне в милиции обо мне рассказали. Оказывается, нет. Оказывается, запасы в интернете такие, вам и не снилось, как говорится. Да. Узнал еще больше нового.
Вот я хотел сказать, что это одна из моих любимых тем, понимаете, я к ним испытываю. Знаете, наверное, меня можно. Наверное, я испытываю такие эмоции к ним, потому что в каком-то смысле меня можно назвать сатрапом, наверное, да?
Угу.
Вот, да? Я просто считаю, что вот нынешняя власть должна быть максимально жестка, как бы, да. Я еще помню, как я нужен для того, чтобы не развалилась страна. А когда мы такие слова говорим, развалится страна, там проблемы, беда, это слова.
Теперь-то это сильно видно, какие угрозы висят и к чему это приведет. Есть опыт, уже посмотрели на окружающих.
Но понимаете, в чем дело? Все равно людям не свойственно задумываться о последствиях. Большинство из нас не способны или не склонны просчитать хотя бы 2-3 шага. Причинно-следственные связи.
Да.
Люди стараются, они об этом не думают просто на самом деле. Для меня совершенно понятно, когда у меня моя приятельница сказала, вот Крым, мы присоединили Крым, это ужасно, как это плохо, я говорю, да, ты понимаешь, какая штука, вот пришел Путин, у него риторика была государственная,
угу.
Он восстанавливал вертикаль власти, пытался возродить такое уважение к собственной стране, и даже целое поколение на тот момент выросло, к 2010 году путинское поколение, и вдруг получается, что вот в Крыму появляется американские базы в Севастополе, вот. И что, и как с этим быть-то, на самом деле? Получается, что вся эта риторика псу по хвост, получается, что власть сразу ослабевает, вот. Дальше начинается разбег по национальным квартирам.
Разброд и шатание.
Разброд, шатание.
Да.
И тогда флаги, которые появляются, вот в прошлом году были события, позапрошлом году были события в Екатеринбурге около храма, храм на Драме, там же флаг возникал в Уральской республике. Вот возникал, появлялся, вы знаете, Уральская республика – это была... практически созданный субъект, да, там даже деньги напечатанные есть, они лежат, и я их не видел, но вот товарищами, которые в это время находились в этом городе, утверждая, что они их сами в руках держали, вот только дай, только начнись, вот, только начнись, вот, и тогда повалится, покатится, я когда своими друзьями из Демшизы, они мне говорят, Андрей, да что такое, прекрасно жить в московском Московской республики. Ну, небольшая, там и мы легко можем в коррупции побороться.
О-о-о.
Маленькая такая страна, там легко все делается. Я говорю, я не против, я не возражаю. Ну, вот те 200 лет, пока страна будет резаться, пока карта будет резаться, только она будет резаться не по бумаге, а по людям. Это кровь, которая будет литься, я не хочу это видеть. Вот. А вы как хотите. Я проснусь через 200 лет, чтобы было все хорошо. Вот. И я, человек глубоких либеральных взглядов изначально, сейчас стал путиноидом и ватником, и осознанно, потому что иного пути я вот не вижу про существование страны. Вот когда появляются всякие люди типа Навального, Юли там, или там Волкова какого-то, да, которые, ну, они же еще и на этом зарабатывают.
Ну, естественно. Чтобы требует приложения сил, траты времени,
да,
конечно, зарабатывают.
Ведь 80% поступлений, которые к ним приходят, они же приходят от фонда поддержки демократии, американский фонд поддержки демократии такой существует. А это же одна из личин, одна из декораций ЦРУ. Вот. То я все время с большим удовольствием отберусь, как бы из каждой фразы хочу сказать, неужели вы не видите, что это враги, которые хотят просто уничтожить вас на самом деле, а вам лапшу на уши вешают, а вы кушаете все это.
Ничего не видят.
Лохи.
То есть, все попытки чего-то там объяснить, что а я не за Навального выхожу, а за что? А мне не нравится ситуация в стране, и я вот поэтому я вышел на улицу. Задаешь вопрос, ну вот митинг организовал Лёха, результатами митинга воспользуется Лёха. А ты, значит, пошел на митинг Лёхи, результатами которого воспользуется Лёха, и рассказываешь, что ты пошел самостоятельно додумать.
А потом он будет кричать: «Господи, что случилось? Что такое?
Думать
какая ужасность?
Опять
обманули».
Думать можешь что угодно, тебя используют, как известный предмет.
Понятно.
Тебя
да.
используют, а потом выкинут.
А нас так использовали в своё время.
Углубляй, да. Углубляешься дальше. Ну, вот расскажи, пожалуйста. Вот мне интересно. Я это, ну, вам не нравится вот этот персонаж у власти? Я, да, да. Мы все имеем право там что-то любить, что-то, ну, не нравится вам, хорошо, да, согласен. Кто вместо? Покажи. Да при чем тут это?
Да.
Россия большая, 147 миллионов.
Ну, кто? Все равно покажи.
Кто-нибудь найдется. Ну, это
хорошо. Найдется.
Это неплохая политическая программа,
да,
я считаю.
Хорошая,
кто-нибудь
да.
найдется. И дальше, значит, так сказать, как это сейчас модно говорить, вишенкой на торте. Чего ты дергаешься? Для рядовых граждан не изменится абсолютно ничего. Мы вот одного поменяем на другого, не изменится абсолютно ничего.
Что вы говорите?
Минуточку. А зачем нам, рядовым гражданам, вот менять,
менять
одного на другого,
да,
если не изменится ничего?
Это
вот
просто...
вам это зачем-то надо. Вы за это деньги, наверное, получаете. Нам абсолютно по барабану.
Наверное, это вставит их в ступор, вгоняет.
Да там не вгонишь, потому что интеллект настолько странный, что я просто теряюсь, блин, какая-то вопиющая глупость, блин.
Но
я,
он же...
я когда-то службу нес и с интересом смотрю все время, вот что эти ролики, которые у них называются расследование.
Ой, вот это такая тема, знаете, прекрасно. Я занимался расследованием. Скажите, пожалуйста, вот ты подготовлен, вы подготовленный человек, вы много занимались,
да.
ковырялись. Но вы в состоянии проверить, откуда появился документ и истинность документа? Мы сами не можем это проверить. Понимаете, документ они являют какой-то, откуда он взялся, что это такое, достоверность, какой документ?
А мы купили базу данных в метро, и вот что в ней написано. Пацаны, я как-то даже… То есть, работа журналисту сродни работы оперуполномоченного и следователя. Это то же самое, только в разных законах, в рамках разных законов происходит. Если вы что-то роете, недостаточно показать пальцем и сказать, что он вор. Так мы на всех можем показывать. То есть, если у нас это действительно закон существует, доказательства и суд, вы не поверите.
Абсолютно.
Так вы даже доказательства собрать не можете, ни украсть, ни посторожить. Какой-то кругом бред сумасшедшего.
Полуложь, полуправда. Понимаете, тот самый случай, я когда с студентами общался, мне было, я так с ними разговаривал, вы собираетесь заниматься расследованием, здесь вам нужно определить с самого начала. Вы со стороны какой? С властью или с теми, кто против нее? Вам все равно придется это решение принять. Все равно. И то же самое водораздел проходит по восприятию. Есть люди, которым все равно, что бы ты ни сказал, это будет плохо, потому что ты вроде бы за власть. А есть люди, которые к тебе относятся, тебя сразу воспринимают, потому что знают, что ты с ними. Вот разделение произошло.
Да.
Но есть еще одно обстоятельство, которое хотелось бы отметить. Понимаете, я скажу вещь непопулярную сейчас. Мы говорим о коррупции, которую победить невозможно, естественно. Это свойство человека, на мой взгляд. Согласны со мной, да?
Вот. Ну, не совсем, я бы уточнил некоторые параметры. Ну да.
Но в целом
вот
да.
то, что свойство человека,
да.
в этом согласен. Да.
Вот.
Равно как любое воровство.
Да, казнократство. Скажите, пожалуйста, А фаворит Екатерины Потёмкин, ведь казнократ был.
Да, и Меншиков.
А что сделал Потёмкин? Крым, Малороссия, флот, Севастополь.
Как там художественный фильм «Угрюм река», по-моему? «На копейку украду, на рубль пользы принесу». И это правда. А вот индийский народ в неизбывной мудрости своей родил поговорку: «Нельзя держать мед во рту и не попробовать». Невозможно с индусами спорить. 3000 лет опыта, да, держание меда во рту, и не только меда. И попробуешь все равно.
Да, это был в Индии, видел, как я видел потрясающую картину, как шла европейская семья, вот, и, значит, итальянцы были. Вот, и корова, и около нее стояли женщины-индиянки. И корова стала, пардон.
Да. Справлять.
Да, они так стали брызгать на всех, и на этих европейцев, такое счастье
чтобы
было.
Чтобы им счастье досталось.
Да, счастье было. Так вот, ну, получается, что он украл, да, украл, но он столько сделал. Если на чашку весов положить, он создал основу страны.
Да.
А вот был такой коррупционер, значит, в Москве, господи, Пашков, капитан-поручик. Он поднялся в 18 веке, 1770 год, поднялся на закупках. То бишь, украл. А потом приказал построить себе дом на Боровицком холме. И теперь этот дом Пашкова. Прекрасно. Понимаете, там даже Волан туда собирался, понимаете? Ну что же это такое? Это есть строительство, понимаете? Есть строительство. Мы все примерно одинаковы. У нас есть свои черты. Правильно сказать, есть мед, его невозможно не попробовать. Надо судить по результату. Что мы в итоге, с чем мы остаемся, с чем вот прошла жизнь, да? Все мы окажемся на столе голые, раздетые, надо бы все осматривать. Что последние минуты перед твоей жизнью, что ты будешь вспоминать, что ты сделал?
Буянил? Чтобы не было мучительно больно. За бесцельно прожитые годы.
Островского это совершенно замечательно, да, так сказать.
Про коррупцию. Я, конечно, это не специалист в борьбе конкретно с коррупцией, но оно же примитивное в целом. Вот сейчас кругом цифровизация. Тут совсем недавно какой-то высокопоставленный гражданин общался с нашим товарищем Мишустиным. А как у вас там система налогообложения туда-сюда? Он говорит: ну, смотри, тык пальцем, видишь, утром ты чашку кофе в гостинице купил, с ума сойти. То есть ключевое, что, например, ты получаешь зарплату, как все сейчас, и эту зарплату работодатель, неважно кто, бизнес, государство, перечисляет тебе на кредитную карту, с которой ты совершаешь покупки.
Все видно.
Да,
всё прозрачно,
и вот ты там 100 тысяч получил, 90 потратил, не знаю, сколько ты там потратил, но тратить ты должен все время меньше, чем получаешь. Что-то ты, наверное, откладывать еще будешь.
Да.
Оно стремительно становится прозрачным. Просто стремительно.
Я даже не знаю, что им дальше делать, если вы сейчас все стремительно прозрачно.
Понятно. Во-первых, у нас все
пометуя... Как риторика изменится.
Нет, пометуя вертикаль власти, а она вертикаль, и она жесткая у нас, то обращаю внимание, ты стране служишь. А служение, оно подразумевает отказ от ряда вещей. И если тебе кажется, что ты идешь туда, повышать свое материальное благосостояние. Я поздравляю, да, наверное, там зарплаты больше, чем у дворника у тебя во дворе. Но служение, оно подразумевает некое отречение от ряда вещей.
Какое хорошее определение. Служение, да.
Так и слово «служба», она как раз про это. И, ну да, безусловно, у тебя должна быть приличная зарплата. Вот у меня, я как-то помню, забрался в гости в сталинский дом, у нас тут на Московском проспекте понастроены, хорошая квартира, ну, по нынешним меркам не смешно, конечно, но тогда было круто. И в этой самой квартире кухня, а к кухне какая-то маленькая комнатка. Что это такое, никто понять сначала не мог, а потом все дружно выяснили, и оказалось, что это комната для прислуги. Коммунистический дом для коммунистических начальников, в котором есть комнатка для прислуги. Вопрос – почему? Ну, потому что гражданин такой квалификации и таких способностей, забравшийся на самый верх, он не должен себя разменивать на чистку картошки, там, приготовление супов, вот домохозяйка ему приготовит.
А знаете, у меня был такой эпизод.
Так и тут то же самое. То есть у тебя должен быть некий набор благ, как у государственного служащего, который, ну, достаточное материальное положение. Потому возможно, что... автомобиль, шофер, прислуга.
Потому что это повышает, собственно, самооценку.
Так точно. Не оценку. В первую очередь это повышает твою производительность. Ты больше пользы принести.
А раз самооценка, то и производительность. Понимаете, если находишься в хорошем настроении, ты себя уважаешь, ты сделаешь гораздо больше. Да. Хорошее настроение у вас гораздо больше получается.
А теперь давайте посмотрим на наших ближайших друзей, которые светоч в окне и пример для подражания. Вот какая-нибудь Швеция, например, в которой мы с вами соседи, вы купили новый автомобиль Volvo, а я тут же запрос в налоговую, дайте-ка мне на соседа-то моего налоговую декларацию, я хоть посмотрю, чем он там занят и откуда берет деньги на новую Volvo. Присылают налоговую декларацию, действительно все по правде, молодец сосед. А если не по правде, то налоговая в курсе, где-то вы деньги берете, и в общем-то все это решается, я вот на уровне щелк пальцем, и все несерьезно. В нынешних условиях всеобщей цифровизации вся эта коррупция – это просто смешно. Есть показательный момент, что когда сейчас показывают, как какого-нибудь очередного губернатора там за причинное место взяли, да, а у него почему-то мешки с 5-тысячными купюрами стоят в подвалах, а не потратить, б не вывести из страны, ну это уже хорошо, работа-то идет. Я замечу.
А вы знаете, я же
в отличие от Лёхи Навального выявляют, разоблачают, проводят следствие и сажают. Как тут Мария Певчих там что там? Что там Путин обо мне? Я вот выявляю чиновников там вороватых и пишу, разоблачаю их по-всякому, а Путин чем занимается, на что ей там ответ? А Путин уже там 90 тысяч человек посадил, а ты только Навального. Смешно.
Это хорошо, я запомню, надо записать будет.
Я пришлю смс-кой.
Пришли с ним примерно. Об этом хорошо бы больше рассказывать, но, понимаете, когда об этом рассказывают официальные СМИ там или какие-то правовластные блогеры, то это к этому сразу момент такой недоверие, типа вот вы там рассказываете, там картинку рисуете, стараются не об этом не думать, что вот когда ты узнаешь, там закрыли, здесь закрыли, там губернатора посадили, здесь заместитель губернатора, здесь крупного начальника. Это же сплошняком сейчас происходит.
Да.
Вот. А, так что я с вами согласен, категорически процесс пошел.
Да, он давно идет.
Да, и достаточно давно. И...
Оно как это, с моей точки зрения, перестанут воровать? Ну, нет, конечно.
Нет, конечно, никогда в жизни не случится.
Уголовный кодекс что-то никто не отменяет нигде
натура
вообще.
Натура человеческая, она такая.
Но можно ли это загнать в какие-то вменяемые рамки? Ну, на мой взгляд, никаких проблем. То есть, ты не должен ездить на Rolls-Royce. Тут недавно там вопросы, а вот там какие-то эти на госзакупках или где там, а вот там кто-то там хочет купить себе там Audi, A8 еще, ну, для езды и чиновникам, так непонятно, а зачем тебе такая машина? Расскажи, пожалуйста, какую ты пользу приносишь, что ты должен ездить на такой машине? Может, тебе на Ладе Калине, там, Гранте?
А я слышал, что сейчас будут очень презентабельные Лады, какие-то особенные такие, какой-то у них будет такой шик-модерн, которого сейчас нет, наверное, для чиновников готовят.
Да нормально, абсолютно нормально, если тебе из точки А в точку Б, не переживай, нормально, ты же не королеву английскую хочешь поразить, тут, что у тебя вот так хорошо, государство тебя обеспечивает вот таким, это по меньшей мере странно. Скромнее надо быть, а скромность надо в людях развивать, а как в обществе потребления можно развивать в людях
скромность?
Вы знаете, скромность?
По поводу скромности, дело в том, что у нас же ведь получилось так, что случилось, когда то, что случилось в 91 году, то некоторые люди сразу много получили денег, а бац, и мгновенно стали миллиардерами, упало, это ломает психику,
конечно.
А и сразу начинаешь воспринимать, а вот жизнь тут далась, я могу себе позволить, что считаю нужным, искалеченную
психику. А вы все дураки.
А вы все дураки, вот вы все дураки, вот. И они считают, я это сам слышал, я находился из таких знакомых людей.
Ну, как у нас известный персонаж этот? Полонский, как
вот. Полонский.
У кого нет миллиарда, пусть все идут в жопу.
Да,
молодец.
Да, да, да. Вот.
Теперь
поэтому,
у него нет.
Поэтому, когда вы говорите, скромнее надо быть, эта штука не работает на самом деле.
Не работает.
Да, не сработает, потому что они считают, что ухватили вот за хвост, да, и могут себе позволить все, что угодно.
Ну, семибанкирщина закончилась.
Ну, я видел на дверях, значит, руководитель, заместитель директора информации НТВ. Фамилию не буду говорить, баннер, там было написано, нарисована банка икры, написано, жизнь удалась.
Ага.
Вот. До этого он был простым журналистом, а тут уже жизнь резко удалась, резко мусинка стал платить ему деньги, квартиру купил, после чего он сломал себе ногу.
Вот. То бишь, так тоже бывает.
Судьба ему откатила немножечко, что называется.
А вот возвращаясь немножко назад, вы вот упомянули про Татарстан и немножко про религию, а как там с религией?
там, ведь знаете…
Вот у нас сейчас с исламом как-то так настороженно и не очень, а как там?
А к исламу относятся с настороженностью, потому что не знают многих вещей, они знают, насколько иногда он бывает близок к нам. Вот ислам, который исповедует в нашей стране, назовем его татарским исламом, вот, то, что большинство носителей татары, он к нам пришел иным способом, скажем, нежели, скажем, другие страны, где исповедуют ислам. Значит, я не могу точно сказать, но где-то, может быть, в Средней Азии или имам стоит, когда он читает проповедь, с саблей. Да, а это вот Татарстане, они вот с посохом. То бишь, он пришел, ислам пришел мирным путем, осознанно. Его приняли в 922 году. Предки булгар. Вот. И носители этого ислама, они, так как они с ними живут, мы живем вместе, то они отличаются очень многим от носителей ислама в Магрибе. Социология говорит о том, что для мусульманина, допустим, татарина, русский православный ближе, нежели его единоверец в Магрибе или на Ближнем Востоке. Вот. Я считаю, что там есть много аспектов, о которых надо рассказывать, которые переходят в культурологию уже. Вот. И если об этом какие-то делать просветительские программы, которые бы сделаны были свежо, энергично, элегантно.
Как в передаче «Пчелы против меда».
Может быть, и так, и «Пчелы против меда», то тогда это бы работало на самом деле. Вот. Но в то же время там, знаете, есть вещи, могут быть вещи, которые нам навязывают, пытаются привнести, опять же, этого Магриба, Ближнего Востока. Вот. С этим сложно как-то бороться, но я, знаете, помню, что когда была только перестройка началась, в 91-93 годах исчезла идеология и не было КПСС. И тогда этот вакуум в Татарстане стали заполнять адепты ислама из Ближнего Востока. Вот. Они говорили, вот мы сейчас вот построим здесь мечети, вот. Ну, а Шакир – это студент, да, отправим учиться к нам, вот, и, соответственно, они приедут и принесут как бы ислам. Вот. И потом, когда они стали возвращаться, то стали происходить очень кровавые события, скажем, татарских имамов, дедушек, да, избивали, да, выбрасывали, выгоняли.
А начали убивать. Новых, да.
На самом деле. И так, а в исламе ведь нет там такой иерархии, как в христианстве. Там, если у тебя есть деньги, ты читаешь Коран, вот, то ты можешь построить мечеть и махалю собрать и проповедовать. А как ты там будешь истолковывать, скажем,
твое личное дело?
Поэтому было принято решение такое, что мечеть может построить и проповедовать только человек, имеющий диплом о высшем исламском образовании российского образца. Это один из вариантов, который своевременный.
Ну, вот. Это же больное место. Если я правильно помню, у нас там одно медресе в Ташкенте было, одно в Уфе, если я правильно
помню. В Уфе, да.
И то это были не университеты, а, скажем так, около институты.
Да,
около.
А сейчас в Уфе есть
университет. А теперь давай поедем в Каир, в Каирский университет или в Саудовскую Аравию.
Нет, а у нас есть свои. Есть Казань, исламский университет, есть вот в этом самом, в Уфе есть исламский университет, и в Казани еще есть исламская академия. Правда, насколько она сейчас функционирует, я не знаю, вот, я особо не погружался. Но так структура выстроена. Вот. И тот ислам, который они пытаются привнести, он такой, я бы назвал его государственно-строительным. Вот. Я не буду сейчас касаться всего этого, да, потому что есть вещи, от которых требуется очень подробно и тщательно говорить, выбирать слова. Вот. Но если в целом свести к общим, к какой-то конкретике, вот в целом вот такая намечена вертикаль. Хотя я слышал, что хотя бывают такие, например, события, как, скажем, объявление дня 15 октября, днем памяти воинов, павших при защите Казани. Да?
Это от напавших татар.
От напавших татар, да. Это забавно, забавно, потому что такой же день можно объявить в Нижнем Новгороде, потому что когда войско Казанского хана Улу-Мухаммеда ходило на Москву, оно шло через Нижний Новгород, Нижний Новгород выжигали, доходили до Москвы.
Да. Вот. Нам тоже много есть чего объявить. Да. Давай там, как Москву сожгли, крымские татары, пусть ответят в конце концов. Или...
А крымские татары ответили на самом деле. Ведь смотрите, мы сейчас с вами имеем в виду битву при Молодях в 1572 году. В 1571 году Давлет-Гирей пришел на Москву и полностью уничтожил. Там получилось так, что был предатель, который провел через Сенькин брод. Вот, и Москву пожгли. И в 1972 году он же шел полностью уничтожить наше государство.
И уничтожил бы.
И уничтожил бы, если бы воевода Воротынский не загнал его в засаду. Вот. И было полностью уничтожено войско. Ведь, знаете, сейчас, допустим, сказать, что вот убили всех во время сражения, да, и вырезали всех пленников, и мальчиков убили там всех, там, которые выше метр ростом, понимаете? Но это же ведь средние века. Ведь это же не то, что обычаи войны, нет, это жизненно это чудовищные слова, но это необходимость, понимаете? По крымскому обычаю все от 14 до 60 должны были сесть седлом и идти на войну. И всех их уничтожили при молодых, и на 25 лет Русь избавилась от набегов, то бишь генофонд был подорван. После этого крымское ханство уже не поднималось особенно так. Дальше мы его полностью взяли под себя. Вот. Значит, и поэтому когда ты, с одной стороны, тебе говорят, вот люди, правозащитники, вот убили всех, там, вырезали, это как чудовище, как это ужасно. А потом ты понимаешь, что ты на самом деле ковыряешься, погружаешься в ситуацию, это была жизненная необходимость.
Для меня загадка все время. Вы зачем себе ищете какие-то вещи в жизни, которые были сотни лет тому назад? 400, например, 300. Вы зачем
это
ищете?
Да хотя бы 30 лет назад.
Это как наши эти вчерашние братья украинцы. Давайте себе в герои назначим нацистского ублюдка Бандеру. Он зачем вам, друзья?
А такая человеческая сущность, наверное. Знаете, вы сейчас вещь сказали правильную. У нас сейчас люди пытаются... Вот люди, которые с Навальным выходят, да, или выходили, ведь мы расскажем, ну смотри, 30 лет назад что происходило в стране, то же самое все. 30 лет не прошло, поколение какое-то прожило, мы все это помним, и вы хотите нам то же самое сейчас, как бы, да?
Так точно, вот. Да.
А просто люди не способны, я уже говорил об этом, и вы со мной согласились, причинно-следственные связи выстроить, хотя бы два шага вперед. Вот. Что случится дальше? Вот. А им хайп, их прёт, как бы.
Ну, тут я в который раз государству можно только пальцем постучать. Случись какая катастрофа, я помню, первый раз вот воочию, так сказать, ну, близко наблюдал, про когда некий город Крымск, там сошла вода.
В Краснодарском крае.
Да, и этот Крымск там посмывало, народ утонул.
Да, я помню.
Дикий вой, государство это, государство то, трали-вали, ну чё государство, ну согласен, да, системы оповещения нет, во-первых, во-вторых, вам разрешили строить какие-то дома в затопляемых зонах, непонятно зачем, то есть контроля нет, в-третьих, реку, русло никто не чистит, и когда вода пошла, там под мостом набилось дерево, 7-метровая волна сошла, естественно, все смыло, да, есть ошибки государства, безусловно, за которые заплачено жизнью людей. Но а ты зачем селился в затопляемой зоне? Вопрос. А ты знаешь, что когда в горах идут дожди, вот такие нехорошие вещи бывают? Сам-то знаешь, вон тут 3-го дня в Крыму дожди пошли, и вот под таким уклоном в Ялту там течет, я не знаю. Я там буквально, ну, каждый год бываю, машину возле этой речки ставлю все время, дабы выйти на набережную.
А я около рынка кинотеатра «Спартак».
Мама дорогая, там натурально терек, только что валуны не летят по этому руслу, и то, наверное, уже пролетели, мосты ломают, еще очень выше это думать должны.
Опять же, отсутствие причины следственной связи.
Люди ну, так там такой крик поднят, ёлы-палы, вы там виноваты, вы должны, вы еще что-то. Кто последствия ликвидировал? Российская армия, а не вы, крикуны. Кто деньги выплачивал? Российское государство, а не вы. А что есть главнее денег? Расскажите в нашей жизни при капитализме. Не вы же их платите. Но а в государстве ничего нет. Вместо того, чтобы организовать какие-то специальные информационные бригады, которые вот именно для чрезвычайных ситуаций случилось чего, бегите туда, сидите и круглосуточно вещайте, чтобы у вас в интернетах показывало, зовите чиновников, пусть отчитываются, все рассказывают, что происходит, как происходит, какие меры предпринимаются. Все. Вместо этого отдано на откуп каким-то дегенератам, которые поднимают какой-то совершенно дикий хайп. Следом было в Кемерово, помните, где там кинотеатр где сгорел? А вы знаете, да, что это, выбежав там на площадь, вот вы здесь стоите, а вон там…
В морге 300 человек лежит,
да, 3000. Не-не-не, там в лесу экскаваторами 500 человек
уже закапывают. А потом отправили группу в этот морг, посмотрите, никого не нашли, и люди, те самые, которые об этом кричали, их делегации отправили, никого не нашли.
А вы в курсе, что туда из-под Москвы привезли целый класс детей, посадили в этот кинотеатр и сожгли. Это евреи сделали, между прочим. Это кровавая жертва такая огненная, блин. Вы понимаете, вот к каким последствиям это может привести? Вот такие закладывания в башку населению. Если у меня пропала жена и дети, а мне говорят, что их экскаваторами закапывают, я пошел за ружьем. Пойдем штурмовать околоток. Из околотка мы возьмем нормальное автоматическое оружие.
О очень серьезных вещах говорите.
Так почему никто ничего не делает, блин? Как так можно вообще? То есть вы не организуете, все уже закончилось. Это как Александр Григорьевич в Беларуси. Если ты думаешь, что телевизор в твоих руках и ты окормляешь население, нет. Два барана в Польше под руководством ЦРУ через канал Нехта
окормляют. Ну как его сняли?
Окормляю. Отлично.
Как его сняли просто. Восторг.
Само просто, да. Получилось. Да. Ну, как-то странно. Как-то государство родное на это смотрит.
А это потому, что государственная машина, кстати, она бывает неповоротлива. Вот, и много инстанций проходит какое-то волеизъявление. Да, и на местах чиновники, могут быть, чего-то сразу не могут...
Как бы что ни вышло. Да.
Как бы что ни вышло, да. Такой страшок небольшой есть. Примерно тоже так же в 41-м году же западный... Вот эта армия Павлова была разгромлена, да, когда было, на мой взгляд, и очевидное предательство, скажем, Павлова. Вот мой товарищ Сережа Васильев, прекрасный человек, он разбирался в архивах. И он, кстати, мне рассказывал, я сейчас немножко переключусь, вернусь к теме, которую мы с вами обсуждали. Он занимается архивами, вот, и, соответственно, значит, вот он мне рассказывал, что... К нему часто обращаются с просьбой поковыряться в архивах, узнать, что случилось там с родными, с ними, они были репрессированы. И Сережа мне говорит, в 50% случаев я не рассказываю людям, что я нашел на самом деле, потому что если это расскажу, это сломает их жизнь полностью.
Да.
Потому что то, что они думали, считали прекрасно, на самом деле это итог предательства, измены и обмана. Вот. И вот Сережа Дверяев, человек военный, он говорит, и я тоже много читаю сейчас об этом, что, наверное, скорее всего, было предательство со стороны этого Павлова, да, потому как странно себя были, странные команды давались. Вот. Ну и плюс ко всему еще на фоне этого предательства еще просто было ниже боязнь офицеров штаба, офицеров корпусов принимать самостоятельно какие-то решения. Вот. Такая черта у нас есть, к сожалению, это чисто русская черта такая, да, боязнь ответственности, может, если находится в вертикали, но гармонии не существует. Если было бы полная гармония, тогда и развития никого не было. У нас, предположим, есть вертикаль властная, таким образом было создано наше государство. Вот. Но как палка, второй конец палки – это, вот, может быть, неисполнительность чиновников на местах, нежелание…
Как говорится, наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств.
Слушайте, какая гениальная мысль, я ее ни разу не слышал.
Давно живем.
Все уже знаем, да.
Завершая.
Да.
Книжечка-то про что?
А вот какая книжечка? Видите, кто там?
Позвольте, я. Андрей Николаев.
Наследил. И котик.
Рыжий кот в черных очках. Котик располагает.
Да. А интересно, что вот обложку нарисовала девочка, ей 16 лет. Взрослый человек такую обложку бы не нарисовал. Обложка такая... Ну, почему котик? Ну, потому что ума мне Господь особо не дал, вот, и я всю жизнь бродил сам по себе, что называется, и мы посмотрим дальше, насколько это хорошо или плохо. То бишь, кот, который сам по себе где-то ходит. Ну, почему рыжий? Ну, не рыжий, а яркий, так назовем. А книга, на самом деле, это рассказы, которые я писал в течение 10 лет. Я их писал для себя, для друзей, и я возникло обстоятельство. Недавно исполнилось 60 лет. Вот. Я этой даты очень боялся. И я за 3-4 месяца стал очень переживать. 60 лет – это срок, ты понимаешь, а ты уже совсем не мальчик.
Уже как коньяк. Чем старше, тем лучше.
Да, но совсем не мальчик. Это немножко грустно. Я подумал, как же мне… А потом поймался на мысль, что я хочу… Процесс, как остановить-то процесс? Никак не сделаешь его, значит, его нужно, если не можешь остановить, значит, надо возглавить. Вот, я собрал эти рассказы вместе, готовые.
Ага.
Вот, и мой товарищ сумел так сделать, что она вышла как раз в день моего рождения.
Оу.
Да, это был... Я такой день рождения вообще в жизни никогда не испытывал, просто удивительно совершенно. А рассказы о многом.
Вопрос сразу родился: они высокохудожественные или псевдодокументальные?
Нет,
или замес.
Это проза, вот. И там есть все на самом деле. И, как вы сказали, высокохудожественные и документальные. Вот. Но знаете, несколько рассказов основаны на моих вот таких впечатлениях. Когда у меня папа умер, мама осталась одна. И она была такая, она грустила. Вот, ей было сложно, всю жизнь прожила с своим отцом. Вот. Ей сказал: мам, пиши дневник назад. Вот ты начинаешь писать назад дневник, воспоминания какие-то такие свои, да? Вот. И когда я после ее ухода посмотрел этот дневник, я поразился. Там были вещи, ситуации, события, которые мне показались настолько важными, ну, вроде это моя история моей семьи, а потом вдруг мне стало понятно, что это история моей страны. Вот. Вот это сейчас избавиться от пафоса, который я сейчас, выдаю, да, то тут, тот, если будете читать ее, то увидите то, что, может быть, вам покажется очень знакомым из вашей жизни. Вот. Но есть рассказы, которые написаны в таком юрническом стиле, есть рассказы, где я был откровенно в грустном состоянии, а есть рассказы, приколы, скажем, первый рассказ, название, можете прочитать его?
Передай нашим, что мост через Волгу херовый.
Это прямая речь Ельцина.
Да? Это про какой мост?
Я расскажу. Получилось так, что я после окончания Плехановского я занимался мелким опытом, 88-й год. Помните, был дефицит тогда, да? А я вам еще скажу, как человек-работник торговли, дефицит-то был во многом искусственный. Да? Вот. И человек, который я очень не уважаю, Невзоров такой есть, да, он, когда я смотрел 600 секунд, я помню, что эшелоны стояли с мясом, которое тухло здесь. Вот ты был прав тогда, потому что все лежало на базе, чего-то ждали, какой-то команды, видимо. Вот. И я занимался мелким опытом. Получилось так, что мой товарищ просил меня, редактор газеты молодежной Казани, сделать что-нибудь эксклюзивное. Я думал, что это сервелат эксклюзивный. Вот. И думая об этом, я обнаружил себя на пути в гастрое. Вот. Очень просто, легко было зайти, никаких проблем не было тогда. Я трубку снял сразу Борис Николаевич. Да, все.
Так.
Понимаешь, заходи. Вот. И дальше я с ним взял блокнотик и стал записывать, что он говорил. Было это ложно. Вот. Потому что он говорит, понимаешь,
что?
Штуки раннего Ельцина. Говорил, 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 говорил. А я чувствую, что мне не хватает. Я говорю, Борис Николаевич, минуточку, минуточку, я сейчас убегу от вас на полчаса. Я говорю, почему? А потому что мне нужно, мне с точно девушкой надо встретиться. А как это так? А я говорю, если я... она думает, что если я скажу, что я был с Борисом Ельциным, она мне не поверит просто. Скажет, ты пошел с девчонкой в кино какой-то другой. А я сейчас отключусь и принесу диктофон. Я сбегал с диктофоном, вернулся с пакетом кофе, таким ящиком, 100 банок оставим кофе. И дальше мы продолжили разговор. Мы разговаривали, А, перестроить, я 6-й статье, о демократии, говорили, говорили, говорили. И в какой-то момент... Он замолчал, так вот, посмотрел, так вот, туда-сюда, пожевал губы, а потом так:
передай нашим, что мост через Волгу. Я говорю, Борис Николаевич, что?
Ваш это кто?
Какой мост?
Мы, говорит, мост построили под Казанью. А он же гастрой-министр был.
А ну,
да, вот, я уж не знаю, сколько, мне кажется, мост как мост. Понимаете, я был с улицы, у меня час знал всего лишь. Вот. И он говорит, передай наш. Я пошел передавать. Так получилось из прекрасной советской торговли, я ушел в журналистику передавать. Вот один из эпизодов, на самом деле. А там очень много было прикольных вещей. Знаете, допустим, об этом будет в следующем раз, в следующий раз напишу. Знаете, вы знаете, да, что как вы относитесь к магам и чародеям?
Ну, как к магам и чародеям, то есть, знаете, к мошенникам и шарлатанам.
Это востребованные, совершенно востребованные люди у государственных деятелей. При Борисе Николаевиче был создан целый цех таких людей.
Мракобесов.
Мракобесов, да. И первый мракобес ему привел я.
Глобу?
Нет.
А кого?
Александр Санжиревский. Такую фамилию вы сейчас не вспомните, ее не знаете, ее нет нигде. Ага. А ее можно увидеть только, его можно увидеть в первом эфире. Молчанов в программе был такую до полуночи.
Помню, после... да.
Да, да. Вот, 7-го.
Молчанов хороший. Молчанов был добрый, вежливый.
Под книгу постоянно был. Да.
Ну, все равно. Впечатление прекрасное производило.
Да. 7 марта 1987 года. Ага. Это был первый эфир до и после полуночи. И Молчанов там минут 40 разговаривал с двумя людьми. Борис Хигер и Александр Санжаревский. Борис Хигер – это человек, который писал книги «Тайна имени» и прочее такое. А вот Александр Санжаревский – это был астролог, хиромант и еще. Получилось так, что мы с ним подружились. И возник момент однажды, из-за того, что я вот пришел к Борису Николаевичу с ящиком кофе, вот, мне там стали доверять. Вот. И какой-то момент в 90-м году, когда шел первый съезд, Лев Суханов, помощник Ельцина, мне сказал, а ты не мог бы... помочь Александру Васильевичу Коржакову спину закрывать. он закрывает правую спину, а я часть левую. У меня даже такие фотографии есть. Вот. И я, значит, находился около тела. У меня была возможность записывать все, что он говорил. Соответственно, потом Суханов уже в сентябре сказал: можно привести кого-нибудь, есть проблемы. Дело в том, что Борис Николаевич облучает из гостиницы Украины высокочастотным генератором КГБ. Если бы я испытывал бы меньше пиетета к отцу русской демократии, я бы сказал, закосывать надо как бы вот с утра-то, да?
Расстояние-то какое?
Белый дом.
Да,
Белый
что ж там за генератор напротив. Такой?
Да. А значит, я ему говорю, я вам приведу человека. И привел Сашу. Вот. Мы часа три разговаривали с этим Сухановым. Сидели, а потом он говорит, я пошел, Борис Николаевич, вместе пошли. Значит. Дальше он зашел к нему, прием, я сидел, ждал 2-3-4 часа, они так не появились. Я ушел. Я звонил Александру, не отвечал. И больше не ответил вообще. И пропал. А вот в 2003 году я открыл «Коммерсант», первый полоса там написано: «Магия чародей на службе у сильных мира сего». И читаю: Александр Санжеревский 13 лет клал 3 астрологических прогноза Борису Николаевичу на стол.
Ох,
я подумал,
молодец.
Что в этой фразе «сегодня я с утра принял непростое решение» есть мое участие.
Ну, книжка только в бумажном виде продается.
Нет, а знаете, какая штука? Я-то вообще ее собрал для того, чтобы друзьям дарить, товарищам. Понимаете, вот в день рождения можно было собрать, допустим, застолье какое-то. Ну, чем застолье? Почему мне хоть не хотелось этого все? Понимаешь, ты собираешь людей, беспокоишься там. Придут, не придут, а пришли. Хорошо ли вам гости, дорогие? Они пришли, сидят, там что-то говорят. И ты понимаешь, что больше многие говорят принужденно, потому что они так, ну, полагается говорить. И ты чувствуешь себя таким странным человеком. И вот. Потом они уходят, тебе грустно. А теперь так здорово, можно взять, прийти к кому-нибудь и сказать: вот тебе книжка обо мне. А на память обо мне мало ли что случится, а вот книжка на память.
Вот у меня теперь есть. Остальным, я так понимаю, не светит, да?
Нет, дело в том, что я раздам друзьям там, а что-то останется, мой товарищ издатель, он ее, может быть, в фазон поставит. Ну, это уже его дело.
Будем посмотреть.
Вот. Да. Кстати, один из рассказов его здесь нет, он экранизирован с бюджетом 10 миллионов долларов. Фильм называется «Сокровище Дракобан». Я надеюсь, вы все-таки найдете время почитать.
Обязательно, обязательно. Ну, говорил бы и говорил столько.
Я вас заболтал.
Столько общего. Нет, нет, нет. Со сверстниками редко удается побеседовать. Вам спасибо. «Пчёлы против меда». Линк под роликом. Все, кому интересно, сходите, посмотрите. Спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня все.